Москва FM 92.0. Управление делами. Никита Непряхина.
Привет всем! В эфире программа «Управление делами», в студии Никита Непряхин. Наша программа о том, как стать успешнее и результативнее в своем деле, а стать таковым это легко и по силе каждому, если знать правильные советы от экспертов своего дела. Сегодня у меня в гостях управляющий партнер крупнейшей российской специализированной компании в области HR-консалтинга. Многие наверняка знают ее, это Капси Консалтинг, автор книги «Без воды», консультант с 20-летним стажем Павел Безручко. Павел, приветствую.
Привет, Никита.
Сегодня мы будем говорить, на мой взгляд, на очень любопытную и очень важную тему. Мы не раз поднимали этот вопрос в программе «Управление делами», но мне кажется, что эта тема вечная, и мы не исчерпали ее однозначно. Сегодня мы будем говорить о том, что такое команда, а точнее, что такое эффективная команда и как ее построить. Потому что каждый из нас, безусловно, либо организовывает эти команды, либо является частью команды. Поэтому я думаю, что разговор будет актуальный и интересный абсолютно для всех. Павел, первый вопрос, наверное, это все-таки определиться с коннотацией этого термина, потому что под словом «команда» каждый понимает все, что угодно. Что же это такое?
Это именно так, действительно. Этот термин каждый нагружает своим содержанием. На мой взгляд, команда — это группа людей, достигающих общих целей, причем достигающих их в совместной работе. Это такая группа людей, где взаимодействие между ними в основном происходит на горизонтальном уровне, а не строится через руководителя. Угу. Это, наверное, такое условие. То есть группа людей, достигающих, стремящихся к достижению общих целей. Потому что если у группы нет общих целей, это просто группа. Ну, это просто люди собрались в комнате, да, и поговорить, чаю попить. Но цель общая необходима для того, чтобы мы могли группу называть командой. Второе, что они взаимодействуют друг с другом, а не только через начальника. Это вот два таких признака, что делает команду командой. Я бы, наверное, третий признак добавил, что команда редко бывает численностью выше 20 человек. Ну, вот то, что можно называть командой, с определенными правилами игры, условиями, регулярным взаимодействием между людьми друг с другом. Эта группа, как правило, меньше 20 человек. Ну, то есть неправильно называть командой все предприятие из 1000 человек. На самом деле, это не команда, это предприятие. Вот. Ученые доказали недавно, что вообще оптимальный размер социальной группы, которая вместе над одной задачей работает, это до 10 человек. То есть описывается однозначным числом. Ну, 9, 8, 7, 6 – это самый оптимальный размер команды. Не всегда это возможно так сделать. Например, в управленческой команде у директора предприятия может быть 18, 19, 20 функциональных руководителей под ним непосредственно. Да, им, безусловно, надо работать как в единой команде. Там это правило нарушается. Вот, но, тем не менее, оптимальный размер вот, в проектных группах, там, где есть возможность решать, сколько людей включить в группу, это до 10 человек.
До 10. Вот, кстати, сразу по поводу этого числа. Тут очень много споров по этому поводу. Может быть, ты знаешь, что я по последнее время в рамках темы, которую я исследую, противодействия манипуляциям, так изучал довольно плотно тему социальной манипуляции, в том числе как раз и социальной психологии. Вот ты никогда не задумывался, почему там, например, тренинговая группа, ну, знакомая и тебе, и мне история, там около там, 10-12 человек. Вот как раз именно поэтому. В общем и целом, в какой-то группе возникают социальные законы, да, когда уже это не один субъект, а группа начинает существовать по определенным законам. Вот я встречал очень часто в западной литературе, что законы социальные, вот как раз с психологии, они возникают в группе от 5, 6 и дальше там 8 есть версии человек. Правильно ли я понимаю, что, например, группа из 3 человек это не команда? Или это все-таки команда?
Это можно назвать зачатком команды, то есть группу из 3 человек я бы уже считал командой. Ну, то есть группу из 2 человек, ну, наверное, нет, наверное, это все-таки пара. Но 3 человека это уже малая команда, в которой может проявляться соответствующая динамика.
Ну, то есть все равно там данные, конечно, это точно, это же не математика.
Да, это не математика. Но надо сказать, что в очень больших группах, ну и опытные тренеры, они неспроста сопротивляются этому. Да, проводить навыковый тренинг на 20, на 30, на 40 человек, это заведомо неэффективно. Почему? Потому что, во-первых, невозможно каждому с каждым взаимодействовать, а люди учатся взаимодействовать друг с другом. Да, то есть, собственно, там возникает некоторое взаимодействие каждого ни с кем. Ну, вот с некоторой обезличенной сущностью, которой является эта большая группа. Второе, ну, если мы говорим не о тренингах, а о работе, неизбежно эта группа раскалывается. То есть неизбежно возникают какие-то подинтересы, коалиции. То есть это уже не единая социальная общность, это уже набор социальных общностей, который зачем-то называется командой. Ну, то есть вот там другие правила, другие законы, и это не совсем предмет нашей сегодняшней беседы, насколько я к ней готовился, потому что работа с большими социальными группами — это вообще отдельная
история. Конечно, нет, это отдельная история. А последний момент вот в рамках определения команды. Ты сказал о том, что там есть обязательно вот такая горизонтальная структура, и, в принципе, я так понимаю, некая субординация, она не подразумевается.
А, там может быть субординация, ну, то есть если хотеть, чтобы команда работала как команда, то есть люди эффективно работали друг с другом ради общих целей. Не может быть все их взаимодействие построено через руководителя. То есть руководитель там может быть, он может быть в роли координатора, фасилитатора взаимодействия, то есть организатора взаимодействия между людьми. Вот. Но это не может быть человек, который только он всем или она отдает приказы, только он или она слушает новости. Да? То есть в этом смысле его роль или ее чуть-чуть иначе выглядит, чем в иерархическом традиционном взаимодействии.
Угу. Хорошо, с термином определились. Я думаю, что теперь, наверное, нужно задаться вопросом, как вообще команда по-разному воспринимается, например, у нас и на Западе. Вот, может быть, есть какие-то у тебя свои взгляды? В чем вообще специфика российской команды?
Ну, я скажу, на самом деле, плохую новость. Мне неприятно говорить, потому что я человек русский, россиянин, да, я, собственно, переживаю за свою страну, но, тем не менее, есть исследования, и нет оснований им не доверять. Вот исследования, опять же, российские. Есть такие известные социологи, Магун и Руднев, это высшая школа экономики, не так давно они провели исследование ценностей россиян в европейском контексте. Это прям документ так называется, где они попытались сопоставить наших людей трудоспособного возраста с европейцами относительно того, что же нами движет, да, какие трудовые ценности есть у тех и у других. Вот это довольно объемная статья, интересная, ее слушателям настоятельно рекомендую почитать для эрудиции. Но...
Да, она в свободном доступе.
Да, она есть в свободном доступе. Но главный вывод для нас не очень веселый, то есть есть таких две ценностных дилеммы. Одна ценностная дилемма между самоутверждением и заботой о других. То есть вот существует про русских, россиян некоторый миф, что мы люди очень коллективные. Вот исследование показывает ровно обратное, что нам гораздо больше характерно, большинству из нас больше характерна забота о самоутверждении, о том, чтобы быть богатым, успешным, знаменитым и так далее, нежели забота о ближних. К сожалению, это факт.
Это факт. Но это вообще противоречит стереотипам. Это
противоречит,
правда,
стереотипам.
Потому что мы, например, такую картину рисуем про Америку. Да, там люди, которые мечтают построить там карьеру, участвуют в кастингах. А мы из России народ простой, мол, да, да, дружная деревня, все друг друга любят, знают.
Увы, это миф. То есть для большинства россиян менее характерна забота об окружающих, нежели для большинства взрослых европейцев. Это научно доказанный факт. То есть стереотип, к сожалению, не проходит проверку исследованиями. Вот. И для нашей темы это, на самом деле, довольно плохая новость. То есть исходно, ну, легче строить команду, когда люди сильнее ценностно ориентированы на заботу друг о друге, нежели на самоутверждение. Вот это, вот, наверное, первая новость, не очень хорошая.
А вот, кстати, вот продолжая эту тему, да, вот это самоутверждение или забота о других. Вот как ты думаешь, с чем это связано, например? Вот почему у нас идет по большей степени в сторону самоутверждения, а миф, наоборот, вообще противоположный?
Ну, я думаю, что тут далеко ходить не надо. Наше историческое прошлое недавно, оно, в общем, всячески поощряло коллективизм, советское прошлое.
Да.
Вот, после чего, ну, после развала всей этой модели, системы, в общем, люди получили месседж, то, что называется, ребята, ну, как бы, да, заботьтесь сами о себе, о своей карьере, о своей жизни, о своей работе, зарабатывайте, ну, и так далее. То есть, в этом смысле государство перестало, по крайней мере, декларировать вот эту коллективность как некоторую норму универсальную, да, вот перестроечный период и постперестроечный период, он, в общем, людям послал недвусмысленное сообщение, что если ты о себе как бы не позаботишься, то, по большому счету, о тебе особо сильно никто заботиться не будет. Поэтому вот этот маятник, который долгое время социальный, да, в социальной среде был сдвинут в сторону именно коллективную, да, то есть он резко качнулся в сторону индивидуализма. И я думаю, что, ну, вот пройдет некоторое время, и ситуация здесь улучшится. Ну, то есть, как бы ситуация придет в больший баланс, но сейчас мы находимся, в общем, в полюсе индивидуализма довольно сильно, это факт.
Я почему просто уточняю, потому что, чтобы и наши радиослушатели понимали, что это не вечная, не вечная, да, категория, история,
разумеется.
Да, это скорее связано по большей степени с межпоколенной, да, такой коммуникацией с, вот, с теорией поколениями. Просто вот сейчас такое поколение, которое воспитано уже на других абсолютно реалиях.
Ну, то есть ценности индивидуализма в большей мере сейчас взрослым трудоспособным россиянам характерны, чем ценности коллективизма.
Угу.
Вот вторая новость из того же исследования, ну, это две самых главных ценностных дилеммы, это ориентация на стабильность и избегание рисков против ориентации на изменения, против открытости к изменениям. Ну, тут, наверное, не будет сюрприза, в отличие от первой дилеммы,
да,
что абсолютное большинство россиян, они сильнее гораздо ориентированы на избегание рисков и на стабильность, нежели на открытость к изменениям.
Это не удивляет.
Не удивляет, да.
Не
то
удивляет.
Есть, собственно, для командной работы, к сожалению, это тоже не очень хорошая новость. Потому что в случае, когда нет команды, а есть четкая иерархия, там уровень определенности предельно высокий. То есть ты знаешь, кто начальник, кто подчиненный, ты знаешь, перед кем ты отвечаешь, ты знаешь, кто тебе вправе и не вправе давать инструкции, и, ну, и так далее. То есть кого тебе надо делать довольным постоянно.
Угу.
В ситуации, когда это социальная группа и роли ты, в общем-то, сам зачастую определяешь, вот такого четкого иерархического руководства уже нет, уровень неопределенности существенно выше. Поэтому, ну, привычка... собрались, да, люди в команду, обсуждают, как сделать какой-то проект, да, и, собственно, обязательно кто-то встает один и говорит: слушайте, ребят, давайте главного назначим, а то тут у нас бардак. Да, ну, то есть вот такая типичная история. О чем мы тут два часа разговариваем, давайте уже какое-нибудь решение примем и дальше побежим. Это вот типичная, к сожалению, привычка, которая мешает как раз командной работе, потому что ценность взаимодействия, ценность открытости и ценность подвижных ролей, да, которые, безусловно, сопряжены с некоторой неопределенностью, она у нас не очень высокая в среднем. Вот я хочу сделать небольшую оговорку, прежде чем дальше пойти, что все, что я говорю, не является, ну, обобщением со стопроцентной вероятностью. Да? То есть есть люди, которые как бы выпадают из этого стереотипа, но я говорю об основном, о том тренде, который доминирует.
Пока у нас не очень хорошие новости, пока команда у нас такая хиленькая, не очень стабильная и уверенная, возможно, ситуация изменится после небольшой рекламы.
Управление делами. Никита Непряхина.
FM.
Управление делами. Никита Непряхина.
Управление делами в эфире. В студии Никита Непряхин. И мой сегодняшний гость Павел Безручко, управляющий партнер крупнейшей российской консалтинговой компании в области HR-консалтинга и КПСИ-консалтинг, автор книги «Без воды». Он же опытный консультант, который уже 20 лет проповедует фактически в нашем пространстве бизнес-образования. Мы говорим сегодня про команду. И в нашей первой части мы выяснили, что же такое команда. Ну и остановились на тех сложностях, да, которые являются определенными препонами для того, чтобы эта команда была эффективной. Есть ли еще какие-то характеристики, которые отличают нашу команду, например, от западной?
Ну, я бы, пожалуй, остановился вот на тех двух тенденциях, которые я описал. Да, мы больше сейчас индивидуалисты. Вот, и да, нам больше свойственно избегать неопределенности, чем нашим коллегам на Западе. Это влияет, безусловно, на командную работу.
А как вот, например, вот что ты скажешь по поводу, ну, например, того же конформизма, да? Это же тоже важная составляющая для команды. Или, например, такая составляющая, как референция, да, способ принятия решения, там, внешнее или внутреннее. Вот есть такое мнение, я не знаю, насколько оно корректное в этом, ты уж, наверное, более компетентно и поправишь меня, если я ошибаюсь, но он в целом конформное поведение, то есть там, где больше выражен конформизм, он по большей степени делает команду более сплоченной. Ну, понятное дело, все пошли, я пошел, там, некая группа и так далее. И в целом считается, что у нас-то в России конформизм по тем или иным причинам, уж не знаю откуда это, на достаточно высокой степени. Но при этом, вроде как из твоих слов, получается, что у нас ярко выраженный индивидуализм, и это что-то как-то не сочетается. В общем, давай вот в этом немножко еще разберемся.
Индивидуализм вместе с избеганием рисков. Ну, собственно, да, если мне выгодно, вот я сделаю, если мне невыгодно, я не сделаю. Если то, что мне выгодно, требует риска, я скорее подожду. Да? То есть я буду вот, следовать тем правилам, которые мне выгодны, и не следовать тем, которые нарушают мои интересы. То есть не буду жертвовать своими интересами. Про конформизм отдельная тема, заслуживающая, на самом деле, большого разговора. Кратко пока так скажу, что наши исследования показывают отрицательную связь конформизма с эффективностью. Угу. То есть на самом деле для высокоэффективных команд как раз характерен не конформизм, а нечто иное. Вот про нечто иное можем сейчас поговорить. А что
давай
вместо?
Да? Да, 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 это любопытно.
Вот. Мы несколько лет назад провели очень серьезное исследование того, что делает команды эффективными или нет. Я говорю сейчас о командах в бизнесе. Это в основном были управленческие команды различных предприятий или организаций. Угу. Вот. Мы исследовали около 30 таких организаций. Знаем результат команды и дальше смотрим, а что отличает одних от других. Вот мы выяснили, что есть 4 основных отличия. Эффективных от неэффективных.
То есть это сейчас фактически какие факторы успеха?
Факторы,
да,
успеха. Угу. Эти факторы довольно универсальны. Они не зависят от сферы деятельности, от сферы бизнеса. Ну, то есть для банкиров и для производственников, например, они примерно одинаковые. Угу. Вот, я одно лишь отмечу, что я говорю не о проектных командах, я говорю сейчас о функциональных командах, о командах, прежде всего, руководителей. Состоящих из руководителей. Угу. Ну, например, это правление завода. Да, то есть это генеральный, да, директор плюс его заместители, директор по производству, финансовый директор и так далее. Просто для примера такой команды. Или управленческая команда департамента крупного в большой организации. Это вот пример такой команды. Итак, эти 4 фактора успеха, я их назову, потом мы можем про них
обязательно
чуть подробнее поговорить. Первый из них – это наличие общей цели. Разделяемая общая цель является фактором номер 1. Второе – это согласованность между людьми, согласованность ролей, ответственности, полномочий. Третий фактор – это сильные люди в команде, профессионально сильные люди. И четвертый фактор вот, – это то, к чему ближе твой вопрос про конформизм был, это продуктивные нормы взаимодействия, угу, между людьми. Вот, давай мы, может быть, с конца начнем, раз ты заговорил,
давай,
о конформизме. Вот, на самом деле есть одна из норм, которые наиболее статистически связаны с результатом, это безопасность в команде. То есть безопасно ли высказывать точку зрения, которая отличается от точки зрения всех остальных участников совещания, например, или, ну, тем более от мнения руководителя. Эта норма, именно она, статистически наиболее значима для успешных команд. То есть в успешных командах принято открыто высказывать свою позицию по острым проблемным вопросам, даже и особенно в том случае, если она противоречит мнению всей группы. Угу. Это как раз антиконформизм. Вот в некоторых компаниях, я приведу здесь пример McKinsey, консультационной фирмы, есть правило ведения совещания, где партнер старший, участник совещания по должности, высказывается всегда последним. Ну, то есть вот такого рода правила вводятся для того, чтобы как раз конформизм сделать минимальным, а открытость дискуссии по острым вопросам сделать максимальным. Вот это,
кстати, такой простой совет, а да, реально действующий.
Большинство руководителей, к сожалению, в отечественных компаниях, которых я наблюдал, они высказываются первыми.
Конечно, он же главный, он должен начинать.
После этого дискуссии не случается. Ну, собственно, команда является ненужной, потому что решение по факту уже принято. Если ты хочешь, чтобы люди вносили вклад, делай так, чтобы им было безопасно высказывать точки зрения, которые отличаются и от твоей собственной, и от точки зрения других участников. При этом высказывать точку зрения не означает принимать решение. Угу. Принимать решение означает договариваться.
А вот сразу, чтобы мы далеко не ушли, потому что, мне кажется, это такая очень болезненная тема для многих наших руководителей. Я больше чем уверен, что часть руководителей, которые нас сейчас слушают, они как бы вроде все, ну, понимают головой. Да, есть в этом здравое зерно. Но при этом они могут в реальной практике абсолютно хороший контраргумент предложить и сказать: слушайте, но если со мной будут спорить открыто на совещаниях, на собраниях, вот этот вот принцип безопасности, он не нарушен, не теряется ли при этом мой авторитет?
Для этого руководителю нужно сделать всего лишь одну простую вещь. Сказать: ребят, у нас сегодня совещание, смысл которого в следующем. Вы сейчас обсуждаете проблему, предлагаете решение. Решение я всех выслушаю, в конце решение буду принимать я. То есть открой карты и введи ясное, прозрачное правило, как будет приниматься решение. Либо ты можешь сказать, если ты по-другому хочешь построить совещание, можешь сказать: ребят, это вопрос, который требует, ну, участия всех, поэтому мы будем принимать решение консенсусом. То есть пока мы все не придем к одной точке зрения, мы будем продолжать обсуждение. Или: ребят, этот вопрос надо решить быстро, и у меня нет четкого мнения, поэтому я использую метод голосования супербольшинством. То есть не 50 плюс один голос, да, 50% плюс один голос, а 2/3 группы должны отдать свой голос за какую-то из идей. Ну, то есть, если давать совет руководителю, как избежать конформизма, это на самом деле очень важная тема. Потому что во многих командах совещания скучны до зубовного скрежета и бесполезны, столь же бесполезны. Именно из-за этого, потому что там нет кислорода, там ничего не рождается новое. Вот, собственно, вводить сразу метод принятия решения и рассказывать группе, как будет решение приниматься. Это одно из условий безопасности для дискуссии.
А есть ли еще какие-то, может быть, нехитрые методы для того, чтобы стимулировать эту беседу? Потому что я знаю, что многие прибегают там, к методу мозгового штурма, там, брейнсторминг. Они говорят, давайте, ребята, любые идеи, даже самые глупые. Ну, то есть вот немножко так принижают тоже эту опасность.
Да, мозговой штурм — это один из методов такого рода генерации идей. При этом я бы выделил не технику, собственно, мозгового штурма, а философию, скорее, как более важную. Потому что философия какая? Что мы делим этап продуцирования идей, генерации идей, да, когда люди высказывают все, что им в голову приходит. От этапа их критики, оценки этих идей и принятия решения. То есть вот в хорошей групповой командной работе надо эти две фазы делить. То есть сейчас мы предлагаем что-то, мы что-то обсуждаем, стараемся не критиковать, просто создаем список, да, условно, из которого мы потом будем выбирать. На этапе выбора, на этапе оценки идей мы уже критику включаем, да, начинаем идеи разбирать по косточкам, и там это нормально. То есть ненормально и плохо — это когда эти два этапа смешиваются. Поэтому проводите ли вы формально мозговой штурм, да, встаете к доске, начинаете спрашивать про идеи, запрещаете критику, берете 10 рублей за критическое замечание. Ну, то есть в интернете описанная техника. Вот, либо вы просто это правило вводите для всех обсуждений, что мы сначала придумываем что-то, а потом мы к этому относимся и критикуем. То есть мы две эти фазы четко по времени делим. Вот философия именно в этом состоит, и она не только к методу мозгового штурма применима, а вообще к любым дискуссиям.
Угу. Что еще входит вот в этот... Я напомню, что мы говорим о четырех факторах успеха любой эффективной команды. Начали мы с конца, говорим про продуктивные нормы взаимодействия. Кроме вот этой безопасности, я понимаю, что она такая, это просто самая такая актуальная, пожалуй, тема. Что еще туда входит?
Вот, ну, поскольку легче запоминать акронимы, да, вот так принято, да, в тренерской среде в частности, я виды норм зашифровал в 5 букв В. 5 В. Да, вот взаимное доверие – это первое В. Это самая важная норма, то есть если удается в команде построить взаимное доверие, которое основано на безопасности. Потому что, ну, часто говорят, вот у нас люди не доверяют, у нас люди плохи. Да нет, у нас люди обычные, люди как люди, да, в этом смысле просто плохие традиции обсуждения и принятия решений, которые не вызывают доверия. Вот, я довольно технократично отношусь к командам, то есть я никогда не говорю, что люди плохи, я говорю, что вы систему неправильную создали, система нормальных людей, у которых есть шанс вместе продуктивно работать, им это не позволяет. Вот взаимное доверие – это первое, взаимоуважение – это вторая норма. То есть я видел и довольно много, к сожалению, команд, где принято, ну, друг на друга орать матом, например, взаимоуважение, да, принято давать на совещаниях обесценивающие комментарии. Ну, то есть вот человек выступает с каким-то докладом, ну, его коллега сидит, развалившись в кресле, говорит, слушай, ну, ты вот эту шнягу уже 100 раз высказывал, и где, ну, то есть вот начинается такой троллинг, и иногда обесценивание, иногда просто прямые оскорбления. То есть на самом деле взаимоуважение, оно является важным залогом хорошей совместной работы. То есть можно друг на друга повышать голос, можно жестко критиковать идеи друг друга, но какую-то грань в этом смысле лучше не переступать, потому что...
Чтобы не было перехода на личность.
Да. Отсутствие взаимоуважения, оно вызывает враждебность. И, естественно, это противоположно доверию.
Да, резонно. Что еще?
Вот. Взаимная требовательность. Еще одно «В». Что такое взаимная требовательность? Вот очень многие команды страдают, с одной стороны, от отсутствие взаимоуважения, то есть люди ведут себя крайне жестко по отношению друг к другу, но если кто-то из них не выполнил какое-то обещание, да, вот на совещании обсудили какой-то план действий, да, на следующее совещание человек приходит, говорит, слушайте, ну, у меня там что-то не получилось, не сделал, ну, ладно, бог с ним, то люди к этому относятся, ну, снисходительно. Вот это плохо, на самом деле.
Ну, я, кстати, вот думаю, что взаимная требовательность, она очень связана с самым первым фактором, с общей целью. Потому что конечно, если нет цели, конечно, то и требовать-то нечего.
Ну, безусловно. Но мы к целям сейчас вернемся. Да, давай тогда с нормами закончим.
Да. Нам 2В еще осталось.
Да, 2В. Вот, собственно, взаимная требовательность. Да, высокоэффективные совещания. Угу. Вот, тоже на В. Вот высокоэффективные совещания – это такая... штука технологическая. То есть вот я перед этим описывал, как построить процесс обсуждения, mm-hmm. как разделить этап генерации идеи от этапа их критики. На самом деле это целая наука. То есть вообще руководителю команды, который хочет, чтобы она именно как команда работала, стоило бы фасилитацию освоить как метод. Последнее.
Вот давай мы про самое интересное оставим на потом и даже, знаешь, предложим такую штуку. А может быть, кто-то из наших радиослушателей догадается, что за пятый этап продуктивных норм взаимодействия может быть. А за это время мы с тобой новости послушаем. Давай. Не переключайтесь.
Управление делами. Никита Непряхина.
Москва FM.
Москва FM.
92.0.
Управление делами. Никита Непряхина.
Привет всем, кто к нам присоединился. В эфире программа «Управление делами». В студии ваш покорный слуга Никита Непряхин. И мой сегодняшний гость Павел Безручко, управляющий партнер крупнейшей российской компании в области HR-консалтинга и КПСИ консалтинг, и автор книги «Без воды. Консультант с 20-летним стажем». Мы говорим про команду, и на самом деле разговор получается не только очень интересным, но и очень полезным и в практичном русле, что самое главное. Я напомню, что мы в первой части до новостей определились с тем, что же такое команда, определили четыре фактора успеха команды. Это общая цель, согласованность, сильные в компетенциях профессиональных люди, ну и, конечно, продуктивные нормы взаимодействия. Начали мы с конца, что, в принципе, логично. И в рамках продуктивных норм взаимодействия мы разбираем пять составляющих. Для того, чтобы их легко запомнить, мы все их назвали... Мы, главное, я присоединяюсь, да, к тебе, как будто я это делал. Павел Безручко обозвал их на «В» все компетенции, вот эти все составляющие. Их пять получилось. Давай еще раз быстренько повторим их, и после этого перейдем к финальной пятой.
Да, ну, первое – взаимное доверие, да, которое основано на безопасности взаимодействия с коллегами. Взаимопомощь, высокоэффективные совещания. Что я еще не сказал?
Взаимная требовательность.
Взаимная требовательность.
И взаимоуважение.
И взаимоуважение, да. Ну и осталась еще одна вещь.
Да.
Называть?
Конечно, ждем.
Взаимопомощь, конечно.
Взаимопомощь.
Вот это она. Традиция в команде, когда каждый человек может не оставаться один на один со своей бедой и со своей проблемой, да, потому что есть команда, где принято свои проблемы решать самому. Такая плохо, неправильно понимаемая самостоятельность. Да, есть у финансиста проблема, он сидит день и ночь, как бы решает. Но это же его функциональная проблема, функциональная задача. Да, он не вовлекает других людей, не просит их о помощи, потому что у них же есть свои дела, да, не менее важные. У производственников, у айтишников, у продавцов есть свои дела. Вот в продуктивных командах так не принято. Там принято просить о помощи и оказывать помощь.
Вот, знаешь, как говорится, нельзя не согласиться. Все очень логично, все очень так складывается в общую систему. Недавно, кстати, у меня состоялся разговор с одним из таких крупных очень предпринимателей. Он говорит: знаешь, за что я вас ненавижу? Я говорю: за что? И что я тебе сделал вообще? Он говорит: вот у вас все так структурно, все так логично. Я совсем там согласен. Главный вопрос: как это все внедрить? Ой. И вот у меня такой же вопрос, да, ну, потому что для меня это тоже актуальная тема, и в рамках своей компании мне тоже интересно, как же сделать вот эти вот как раз продуктивные нормы взаимодействия. И мозгами, конечно, я понимаю, что хорошо, что народ доверяет друг другу, да, хорошо. Хорошо бы, чтобы они уважали друг друга, да, хорошо. Помогали друг другу тоже надо, хорошо. А как же это вот внедрять-то?
Ну, несколько есть рекомендаций, рецептов, да. Первое, этот вопрос надо обсудить с командой. То есть сказать: ребят, я хочу, чтобы я руководитель, да, например, команды. Вот, я хочу, чтобы мы продуктивнее работали сообща. Для этого, мне кажется, нам полезно обсудить, а вообще, как нам взаимодействовать, какие нормы нам нужны. И на эту тему построить разговор. Вот сразу скажу, что неправильно, что я не советую делать, это неправильно писать список и диктовать его команде. Говорить: ребята, вот
навязывать,
да, навязывать сверху. Потому что если ты хочешь, чтобы люди добровольно и осознанно эти нормы принимали, значит, надо включить их в их разработку. Ну, то есть, чтобы люди предложили свои идеи, поспорили про эти нормы, да, собственно, договорились. Mm-hmm. Вот очень важно, как они были приняты даже, а не то, какие они. Это первый момент. Второй момент. Ничего не соблюдается, если оно не отслеживается. Ну, то есть, предположим, на совещании человек нарушает норму. Ему кто-то об этом сказал или нет? Вот для многих команд полезная такая идея, это на каждом совещании есть хранитель норм. То есть человек, который отслеживает насколько мы не разбиваем идеи друг друга в пух и прах на этапе генерации, да, насколько мы не зашикиваем альтернативные предложения, не захлопываем их, то, что называется, насколько мы проявляем уважение, избегаем троллинга взаимного и так далее. Причем вот этим наблюдателем, оценщиком происходящего лучше, если не является руководитель команды. Так больше ответственности возникает за соблюдение. И лучше, если эта роль, она на совещаниях ротируема. Вот, в некоторых случаях надо просто людей учить. Например, высокоэффективные совещания — это навык, это набор навыков, который стоило бы руководителю освоить, ну или как минимум книжки почитать про это. Причем не только руководителю, а лучше, если роль ведущего, фасилитатора, она так или иначе переходит между членами команды, опять же, потому что так люди лучше и больше чувствуют себя в ответе за происходящее в группе. Еще одна причина этого, почему лучше делить роль фасилитатора совещания и роль руководителя. Угу. Что у руководителя всегда есть свое мнение. И очень сложно эти две шляпы, человека, содержательно что-то предлагающего или выносящего суждения, в общем-то, и человека, который управляет процессом дискуссии, совмещать в себе. Поэтому хорошо, если кто-то из членов команды, лучше, если это наименее заинтересованный в каком-то конкретном результате, он на себя берет роль ведущего совещания.
Угу. Это, а вот, кстати, вот ты все время используешь слово «фасилитатор». Не все его просто знают. Что вот ты под этим подразумеваешь?
На английском языке «facilitate» — это «облегчать». Ну вот, если так прямо переводить, да, это слово, облегчать процесс группового обсуждения. То есть это руководитель дискуссии. Если угу. по-русски, хотя такой смысловой оттенок немножко другой уже возникает,
ну руководитель... Да, руководитель — что-то, сила какая-то.
Сила сразу. Какая-то. Ну, то есть это не авторитарный ведущий дискуссии. Вот, наверное, угу. максимально такой близкий перевод получится. Это человек, предлагающий группе процедуру обсуждения совместных решений. То есть сейчас мы выскажем наше мнение, потом мы их сгруппируем, угу. затем мы их оценим. После этого руководитель примет решение, или мы попробуем договориться методом консенсуса, например. Это все говорит фасилитатор или ведущий совещания. И он, главное, обеспечивает, чтобы именно это происходило.
Угу. Здорово. Очень хорошие, кстати, советы. И мне кажется, что многие должны ими воспользоваться. Кстати, вот по поводу, допустим, переходящей роли хранителя этих традиций, это вообще, мне кажется, отличная работающая технология, простая, и самое главное, она даже, мне кажется, может дополнительно замотивировать-то людей, добавив им новый функционал.
Я бы к этому одно только добавил, что очень полезно давать обратную связь немедленно. То есть, если я вижу, что на совещании кто-то нарушает норму, или кто-то, наоборот, ее очень ярко соблюдает, угу. да, очень хорошо делает. Лучше сказать человеку об этом сразу, нежели ждать там регулярной, квартальной или годовой какой-то обратной угу. связи или оценки. То есть лучше ложку к обеду давать.
Я сейчас предлагаю к остальным четырем перейти вот этим составляющим успеха. Хочется про каждую проговорить. Я напомню, что мы составили 5 ключевых составляющих продуктивных норм взаимодействия. А наряду с этими продуктивными нормами взаимодействия есть еще 3. Это как раз они вместе-то и составляют эффективную команду. Это общая цель, согласованность и сильные компетентные люди. Чего изволите дальше разобрать?
Ну, давай в начало вернемся, наверное, к цели. Вот, на самом деле, общая цель довольно сложная штука. То есть вот мы на сессиях по развитию управленческих команд регулярно проводим следующий эксперимент. Мы раздаем людям стикеры, такие липкие бумажки, просим каждого написать 3 общих цели команды, как они их понимают. Вот, как правило, мы получаем довольно большой разброс мнений. То есть, как правило, люди, находящиеся в управленческих командах, они весьма по-разному видят тот общий результат, к которому команда должна прийти. Поэтому mm-hmm. первая мысль, она очень нехитрая. Надо, чтобы все понимали одинаково, к чему команда, как группа должна прийти. Вот, это, ну, наверное, первый такой тезис, он весьма очевидный.
Это, кстати, очень коррелирует с первым законом логики вообще, да? Потому что там закон как раз говорит о том, что прежде чем что-либо обсуждать или вообще там о чем-то думать, убедитесь в том, что вы понимаете предмет обсуждения одинаково и однозначно.
Абсолютно. Ну, то есть вот я могу, наверное, в качестве примера привести одну из сессий своих несколько лет назад случившихся с управленческой командой. Когда им задал этот вопрос, они никогда сами его в таком виде не обсуждали. Вот знаете, это парадокс. Казалось бы, а что еще можно обсуждать, да, да, в управленческой команде? Но очень часто во многих командах этого обсуждения не происходит. Ну, как-то все предполагают, что все одинаково понимают, а проговаривать не проговаривают. Угу. Вот, и эта управленческая команда, очень крупная организация была, причем команда поддерживающих функций, то есть не основных бизнес-функций продажи и производства, а кадры, IT, финансы и так далее. Вот такие руководители. Угу. Ровно половина команды говорит, наша главная цель состоит в том, чтобы быть по отношению к бизнесу лидерами. То есть внедрять такие методы, как бережливое производство, вообще как бы их побуждать к чему-то большему, красивому, доброму и светлому. Вот наша роль — это вообще лидеры. И наша цель, чтобы мы, например, все вместе внедрили у нас бережливое производство. Угу. Вторая половина команды говорит: ребят, вы сдурели, что ли, совсем? Наша роль сервисная. То есть мы на самом деле, вот мы финансисты, юристы, айтишники, кадровики должны обслуживать бизнес, потому что именно бизнес дает результат. И это был серьезнейший конфликт, серьезнейшая, острейшая дискуссия, которую они прошли в первый раз. То есть вот можно себе представить, что в очень крупной компании долго люди работали вместе, как бы в команде, но половина команды на один результат, половина команды на абсолютно другой результат. Поэтому первая рекомендация состоит в том, чтобы эту тему в явном виде выносить в дискуссию. Все-таки какие наши главные общие цели?
Угу.
Вот, это не хитрая идея, но очень часто удивительно, что эта дискуссия в открытом режиме не происходит. Все исходят из предположения, что все одинаково понимают.
А вот, кстати, такой вот странный вопрос, потому что мы сейчас вот все даем такие советы, которые направлены, ну, как бы на руководителя. А вот гипотетически, если я не руководитель, не собственник, не топ-менеджер, а обычный линейный сотрудник, я могу инициировать вот гипотетически вот такую дискуссию?
Вы можете, наверное, в таком случае руководителю эту тему озвучить, сказать: слушай, мне не нравится, как мы работаем сообща. То есть у нас нет общих целей, мы никогда не обсуждали наши нормы, мы плохо согласованы. Давай обсудим, как это сделать. То есть ты не можешь в этом лидировать, потому что у тебя нет соответствующих полномочий. То есть все-таки этим должен заниматься лидер команды. Тот, кто формально главный.
Вот. Но нажаловаться можно.
Но нажаловаться можно и предложить что-то не просто можно, а нужно. Вот, про цели продолжаем.
Конечно.
Что второе важно, ну, первое, да, надо открыто их обсуждать. Второе важно — слушать так называемых стейкхолдеров. То есть вот команда же существует не в вакууме, не сама для себя, да, то есть вот руководители там завода, функции, предприятия, они существуют не сами для себя, как команда. Они существуют для клиентов, они существуют для сотрудников. То есть у них есть акционеры, для которых они существуют. Поэтому, если есть разногласия по поводу общих целей, в общем-то, бессмысленно дни и ночи напролет проводить, разговаривая про это внутри себя. То есть это не должно быть герметичным разговором, а нужно слушать клиентов, акционеров и сотрудников для того, чтобы определить, какие общие цели являются правильными. Вот. Что еще я бы добавил про общие цели? Мало их иметь, а одинаково ясно понимаемыми. Важно, чтобы дальше индивидуальные цели и система вознаграждения каждого им как минимум не противоречила, а лучше всего, если бы работал на них. Потому что очень часто цели общие существуют в виде декларации, но реально человека награждают и наказывают за совершенно другие истории.
Мы сейчас делаем небольшой перерыв на рекламу, а после продолжим. Не переключайтесь.
Управление делами. Никита Непряхина.
Реклама.
Хороший товар, клянусь.
Бери подороже, качество в цене.
Прежде чем давать советы, мы тестируем на себе. Программа о правильном выборе товаров. Доверяй, но проверяй. По будням в 14:00 на телеканале «Москва. Доверие». 12+.
Телефон рекламной службы. 8-499-682-6264. Москва FM. Управление делами. Никита Непряхина.
Управление делами в эфире. Сегодня у меня в гостях Павел Безручко, управляющий партнер компании Капси Консалтинг, автор книги «Без воды», которую я очень люблю, и консультант с 20-летним стажем. Говорим сегодня про эффективную команду. И напомню в общее русло нашего разговора, потому что у нас получается такая очень четкая, структурированная, самое главное, с полезными советами беседа. Мы сегодня анализируем 4 фактора успеха эффективной команды. Я напомню, что номер один – это общая цель, о которой мы уже поговорили, это согласованность, это сильные компетентные люди и продуктивные нормы взаимодействия, которые мы уже разобрали. Они же, в свою очередь, состоят из 5 подпунктов, и вы можете вернуться в начало программы, переслушать ее, чтобы узнать, что же за 5В-правила у нас существует. Я предлагаю, так как времени осталось, к сожалению, очень мало, поговорить про некую согласованность. Да, второй пункт, потому что, мне кажется, это принципиально важная
история. И важная, и интересная история. Я бы тут отметил 2 момента. Ну, во-первых, согласованность — это согласованность взаимных ответственностей и полномочий. Что это такое? Вот можно провести эксперимент так же, как провести эксперимент, попросить руководителей или членов команды написать общие цели на стикерах и посмотреть, пишут ли люди одно и то же. Вот можно провести, чтобы проверить согласованность, аналогичный эксперимент, попросить каждого руководителя написать две вещи. Что я должен давать своему соседу? Угу. Ну, я, например, финансист. Что я должен давать по своей роли, по своей должности, по своей функции в команде? Производственнику, руководителю продаж, руководителю IT, mm-hmm. как финансист. И что я от них имею право требовать? Тоже написать.
Да.
Затем сопоставить показания. То есть напишут ли люди одинаковый набор ответственностей и полномочий взаимных. То есть, условно говоря, совпадет ли то, что финансист считает себя обязанным делать по отношению к производственнику, с тем, что производственник считает себя вправе требовать от финансиста. Вот это такое конкретное совершенно упражнение. То есть согласованность — это совпадение ожиданий взаимных сторон друг от друга. Это первая, наверное, часть. Вот, и если такое упражнение выявит сильное несовпадение, об этом надо mm-hmm. договариваться. И руководителю команды стоит, конечно, в этом диалоге на себя брать роль арбитра. Вот. Вторая вещь, еще более интересная, про согласованность. Это другое понимание согласованности. Потому что роли и обязанности можно зафиксировать на какой-то период времени, но ситуация постоянно меняется. И в футболе есть такое понятие, ты можешь предвосхитить действия своего коллеги. Да? То есть ты отдаешь пас не в то место, где он сейчас находится, а в то место, где он будет через несколько секунд, mm-hmm. то есть куда он побежит. И ты можешь предвосхитить его действия. И я, наверное, сошлюсь на одно интересное исследование, западное уже на сей раз, экипажей подводных лодок.
Так.
То есть там такой фактор, как способность членов команды предсказать поведение их коллег в новых нетиповых ситуациях, было одним из самых главных факторов успеха выигранных учений. Ну, то есть, условно, что сделает Джон или Джеймс там, в другом отсеке подводной лодки, если там-то и там-то, например, возникнет пожар. То есть, если его коллеги могут в точности предсказать, да, сказать, что он сделает, угу. то эффективность очень высокая, согласованность очень высокая, потому что я как бы понимаю, ну, есть чувство локтя. Вот.
Да.
А для того, чтобы именно этот аспект согласованности улучшать, полезно людей временами ротировать. Ну, то есть, иначе говоря, полезно финансиста заставить несколько недель, может быть, поработать на производстве, потом в продажах, ну, как члена команды, чтобы этот человек понял, чем они на самом деле занимаются. То есть вот ломать эти функциональные колодцы, погружать человека в область деятельности его коллег по команде как можно плотнее.
А вот, кстати, у нас есть какие-нибудь компании в России, я сейчас не говорю именно российские, просто на территории России, кто вот прибегает, например, к такому совету? Ты вот лично видел?
Я лично видел, и мне кажется, Сибур здесь является отличным примером. То есть mm-hmm. в Сибуре на уровне корпоративной политики есть ротация руководителей между регионом, корпоративными центрами и так далее. То есть мне кажется, это очень удачно.
И Макдональдс.
И Макдональдс. Но Сибур российская компания, поэтому я в первую очередь тебя привел.
Да, здорово. Сильные люди. Это четвертая компетенция.
Отдельная, необъятная.
Необъятная.
Вот я скажу, наверное, на что не стоит обращать внимание сначала, потому что это проще. Вот принято думать, что в команду надо искать людей с каким-то определенным психологическим типом. Вот некоторые наши клиенты, в частности, совершают эту ошибку. Они пытаются, используя там тестирование психологическое, такое открытое, по диску, по MBTI, по типологии mm-hmm. Адизиса, по каким-то другим таким историям, которые типируют людей, найти правильный тип. Вот я могу сказать, что никакие серьезные исследования не выявляют закономерности между типом людей, психологическим типом, экстраверты, интроверты и так далее и тому подобное, и их успешностью в совместной работе, и вообще их успешностью. То есть надо сказать, что команду как систему эффективную можно построить из людей с любым типом.
Угу.
Но ее невозможно построить, если люди не профессиональны в своем деле. Вот я бы выделил, наверное, те вещи, на которые я предложил бы слушателям обращать внимание. Люди должны, безусловно, быть экспертами. То угу. есть если мы ищем финансиста, он должен быть хорошим финансистом. Он должен понимать свою полену. Но также и в отношении других функций, или даже если мы ищем руководителя, в общем, не все равно, чем руководить. Человек должен быть хорошим руководителем, если мы ищем человека в управленческую команду. То есть он должен уметь обеспечивать выполнение задач. И третья вещь, на которую я бы предлагал обращать внимание, тут вряд ли что-то новое скажу, у человека должна быть мотивация.
Угу.
Мотивация работать. То есть человек должен хотеть достигать результата. То есть вот эти три вещи, ничего нового с одной стороны, но с другой стороны, а мы действительно, вот подумайте, да, в вашей организации, на вашем предприятии действительно людей подбирают по этим трем критериям. хороший эксперт, хороший руководитель хочет работать с высокой мотивацией. Или подбирают каким-то иным критериям. Лицо понравилось, не понравилось. Лоялен, не лоялен. Является, не является чьим-то родственником и так далее. То есть ключевой совет – не обращайте внимания на лицо, подбирайте профессионалов, мотивированных достигать результата.
Здорово. Четыре вот эти аспекта у нас получились. Давай я еще раз напомню, чтобы резюмировать. Это общая цель, согласованность, сильные люди и продуктивные нормы взаимодействия. Вот под занавес программы мне хочется, чтобы... Я понимаю, что это очень сложно, но тем не менее. Вот наверняка для части руководителей вот эта информация, которую ты сегодня изложила, это просто как снег на голову, да? Потому что, ну, это определенные такие стандартные шаблонные парадигмы разрушает по полной программе. Вот какие бы три фактора ты бы порекомендовал не совсем опытному руководителю, для которых эта информация новая, что вообще делать, кроме суеты и паники, с чего начать?
Обсудить с командой общие цели. Первое.
Так.
Обсудить с командой и зафиксировать их. Не просто обсудить, а зафиксировать. Обсудить и зафиксировать нормы эффективной совместной работы. Ну, угу. Помочь команде о них договориться. И провести аудит своей команды на предмет, насколько сильные у меня люди. Провести замены, если это необходимо.
Корпоратив надо проводить с пленкой?
Я бы сказал так, вот по поводу корпоративов и таких тимбилдингов на эмоциональное сплочение. Угу. Вот, эта штука полезная, но надо понимать, на что она работает. То есть, если мы говорим о недавно сформированной команде, недавно,
да,
то тимбилдинги очень полезны, чтобы люди быстрее узнали друг друга, как-то лед растопить между ними. Но если люди работают по 5, по 10, по 20 лет, в общем-то, в сравнительно неизменном составе...
Да. Одни и те же разговоры.
Да, то на на тимбилдинге, в общем-то, можно что-то воспроизвести, да, выпить водки совместно или поиграть в мяч, но люди возвращаются в офис, и они работают так же, как и прежде.
Конечно.
Поэтому это хорошая разминка, но не метод лечения.
А вот сейчас мы переходим к моей любимой рубрике «Блиц-опрос» моего сегодняшнего гостя.
Блиц-опрос Никиты Непряхина.
Павел, для того, чтобы узнать тебя более глубоко и широко с профессиональной личностной точки зрения, подготовил серию вопросов незамысловатых. Задача отвечать быстро, четко, но самое главное честно. Ну что, готов?
Готов, если можно к этому быть готовым.
Да, конечно. Любимое место в Москве?
Мой дом.
Лучше быть честным и бедным или нечестным и богатым?
Честным и бедным.
Что главнее, талант или труд?
Труд.
Молодость в кабриолете или старость на велосипеде?
Старость на велосипеде.
Сколько бы ты дал себе лет, если бы не знал своего возраста?
40.
Если бы тебе разрешили изменить только одну вещь в мире, что бы это было?
Война.
О чем ты беспокоишься больше? Сделать вещи правильно или сделать правильные вещи?
Правильные вещи.
Если бы тебе предложили переехать в другую страну, куда бы ты переехал и почему?
Исландия, потому что это самая красивая страна на свете.
Что ты хотел сделать, но так и не сделал?
Написать вторую книгу.
Что тебя останавливает?
Очень сложно ответить прямо. Плохая организованность.
Если бы ты мог дать маленькому ребенку только один совет за всю жизнь, что бы ты сказал?
Найди любимое дело.
Если мы учимся на своих ошибках, почему мы боимся их совершать?
Я не знаю.
Доверчивость или осторожность?
Доверчивость.
Рацию или эмоцию?
Рацию.
Простодушие или хитрость?
Хитрость.
Какая главная черта русского национального характера, по твоему мнению, существует?
Способность к мобилизации.
Твой любимый город в России, кроме Москвы и Санкт-Петербурга?
Ярославль.
Что более предосудительно, иметь любовницу или уклоняться от службы в армии?
Уклоняться от службы в армии.
Стоит ли доверять толстому диетологу?
Нет.
Существует ли дружба между мужчиной и женщиной?
Нет.
Стал бы ты дружить со своим двойником?
Возможно.
Тогда или нет?
Да.
Чем бы ты занялся в последний день своей жизни?
Жил бы, как и прежде.
Если бы ты поймал золотую рыбку, какие бы три желания ты бы загадал?
Я бы отпустил ее.
Если бы тебе предоставилась возможность сыграть любую роль в кино, какую бы ты сыграл?
Трагического злодея.
А если бы ты сменил профессию, то на какую?
Инженер.
Какой бы ты совет дал себе 15 лет назад?
Покупать доллары в 2007 году.
Понты дороже денег?
Нет.
Быть собственником бизнеса или наемным работником?
Сложный вопрос. Собственником.
В каком случае тебя раздражают люди?
глупые, долговорящие.
За что тебя критиковали в последнее время?
За жесткость.
Ты завидуешь кому-нибудь?
Нет.
Ты смотришь телевизор?
Да.
Какой главный рекорд твоей жизни?
7105 метров над уровнем моря, пик Корженевской.
Если бы ты мог пригласить на обед любого деятеля истории, кого бы ты выбрал?
Столыпина.
Если бы кто-то написал о тебе биографическую книгу, какое бы название ты для нее выбрал?
«Штурмовать небеса».
Твоя любимая цитата?
У меня нет такой.
Это были ответы Павла Безручко. Павел, спасибо огромное за очень интересную и содержательную беседу. С вами был Никита Непряхин и программа «Управление делами». Услышимся ровно через неделю в воскресенье. Всем успехов и, конечно, результативных команд. Пока-пока.
«Управление делами». Никита Непряхина.
Москва, FM.
Старая новая Москва.
Поселение Внуковское. Деревня Изварина.
Теперь в Москве есть две церкви Ильи Пророка. Одна, собственно, главная святыня для ВДВшников на Ильинке, вторая в Новой Москве, в деревне Изварина. Что любопытно, эта церковь была построена в 1904 году, одна из последних воздвигнутых по приказу Николая II. И даже в революции она не закрывалась для прихожан. В 20-е годы большевики храм все-таки закрыли и сделали из него конюшню. После войны его отдали Мосфильму, который свез сюда архив ленинизма. Церковь не облицована из красного грубого кирпича с золотым куполом и черной почти готической башенкой над сводами. По соседству усадьба воеводы Куракина. После его смерти село унаследовал князь Андрей Черкасский. В 20 веке поместье прикупила еще одна знаменитость – шоколадный король Алексей Иванович Абрикосов. При нем появился барский дом с колоннами, вишневый сад, цветники, купальня. Праздники фабриканта, особенно Рождество, Пасха Христова и Ильин день отмечались с размахом. Приглашались все желающие, а дети объедались сладостями. Заканчивались посиделки фейерверком и танцами. А если сравнить нынешние Изварина с картой села еще 19 века, можно заметить, что, к счастью, здесь почти ничего не изменилось.